Я вам скажу, что это не просто так. Это Всевышний мне такое вот устраивает такие сюрпризы. Я думала об этом, об этой теме, я думала давно. Я думала, что есть такие моменты в нашей жизни, когда просто совершенно не понимаешь, что делать, куда бежать, как реагировать. Это бывает и в большом масштабе, это бывает и из-за ситуации вокруг, из-за ситуации политической, из-за ситуации такой в отношении сферы безопасности. Это бывает и в семье. Это бывает у многих людей в семье, когда что-то не ладится, когда что-то идет не так, когда отношения заходят в тупик, отношения мужа с женой, отношения детей, отношения родителей по отношению к детям и в другую сторону. И вот что делать, когда не знаешь, что делать? И я вам скажу, что события таковы, что важность и нужность этой темы я получила подтверждение тому, что эта тема нужная и важная, когда оказалось так, что я, которая всегда всех поддерживала и которая всегда говорила как мантру «Аколь ми шамаим, аколь ми шамаим». И это все теоретическое знание, оно очень, так сказать, оно очень сильно сидело в моей голове. Но когда случилось у нас в Иерусалиме то, что случилось, то, что случилось в четверг утром, и когда а я готовилась, мы делали вчера очень большой шаббат на 180 человек. У нас есть такой проект Ор Нехемия, и мы собираем людей на шаббаты, которые должны по нашему замыслу, и так как мы в нашем замысле идем за замыслом Всевышнего, внести в мир очень много дополнительного света. Вы же знаете, да, не так еврей хранит шаббат, как шаббат хранит еврея. И я была посередине готовки, посередине покупок, посередине всего, и все это. И вдруг я сижу на диване, на минутку я присела, какие-то срочные письма, что-то ответить, что-то написать. И вдруг я слышу об этом страшном теракте. Перемирие, ощущение какой-то безопасности для всего нашего народа. И вдруг какая безопасность? Страшный, страшный теракт. И вдруг я почувствовала себя в ситуации «Эйн коах», нет сил, нет сил. Вы же знаете, что человек может горы свернуть, когда у него есть настроение, когда у него есть вдохновение, и человек не может, не хочет делать даже простейших вещей, когда это вдохновение куда-то уходит. И вот я сижу на диване, и я говорю, «Эйн коах, нет сил». И у меня начинают слезы сами. Я не могу сказать, что я плакса. Я от плохого уже очень давно не плачу. Если я и плачу, то от чего-то трогательного, хорошего. Плохое, так сказать, это жизнь. И тут как бы уже защитная реакция давным-давно выработалась. Вдруг ко мне подходит моя дочь, которую мы всегда оберегаем, она у нее такая душа трогательная, и мой зять с моим мужем там договаривается, ей ничего не говорить такого, и Миречке ничего не говорить, и не надо ей знать про то, что происходит и так далее. Она мать маленьких детей, и надо кормящая, и все, и осторожно. И когда у меня невольно вырвалось это «Эйнкоах», она подошла и говорит, она говорит, мам, ты что, не понимаешь? Как, что такое «Эйнкоах»? Это все оттуда. Нет ничего случайного. Мы не властны в жизни и смерти. Мы властны только в том, как мы на это реагируем. Но в нашей жизни и смерти мы не решаем ничего. Мы не решаем, когда нам родиться. Мы не решаем, когда нам уйти в другой мир. Поэтому то, что произошло, кому предъявлять претензии? Кем быть недовольным? Многие люди сейчас кричат: «Отомстим, отомстим, Боже мой! Кому мстить? Этим чудовищам, этим недочеловекам мстить? Это значит ставить их на один уровень с собой. О чем речь? Кому мстить?» И она в меня влила вот какие-то такие силы, когда я поняла, да, видимо, у этих людей есть какой-то высший план, который мы не понимаем, дай бог нам подольше этого не понять. И вот срок их здешней земной жизни закончился, начинается их новая жизнь. Ну и, в общем, я как-то уже пошла собираться и начинать готовить. Потому что я очень хорошо чувствовала, что мы должны делать то, что зависит от нас, и то, в чем мы можем помочь. Можем помочь другим людям, можем помочь нашему народу, можем помочь себе обрести спокойствие и веру в то, что все по плану. И я готовила, я начала, поставила там какие-то овощи. Дальше Йом-Хамиши, я, значит, все бросаю и еду на помолвку. Барух-Хашем, с Божьей помощью мне удалось сделать очень хороший, очень симпатичный шедух двум симпатичным ребятам. И я приезжаю, это в другой город, и все веселые, все счастливые. И ко мне подбегает тетя невесты и говорит: «Вы не представляете себе, что случилось. Моя дочь была сегодня на этой остановке автобуса. Сверх ее головы прозвучали, пролетели пули». Конечно, сначала это было шоковое состояние. Ее увезли куда-то рядом, где-то жила подружка. Она там приходила в себя. Вот она здесь. Вот она жива. Она говорит, я не могла поверить. Но потом я увидела кадры кинохроники. И я увидела там, вот засняли, вот кто-то уже успел. Это, видимо, с камер внешнего наблюдения. И как это было сделано. Я увидела там свою дочь. Это чудо Всевышний мне подарил сегодня, двойное чудо, такая радость, и Русин, и моя дочь, живая и невредимая. Почему он делает так? Почему одна жизнь кончается, вторая жизнь продолжается, третья, четвертая, пятая в этот момент начинается? Это все его замысел, и мы находимся только внутри этого замысла. И наше дело – это только понять, как нам вести себя в ситуации вот того, что происходит, в ситуации нахождения внутри его замысла. Когда я сказала сегодня, я советуюсь с моей мудрой дочкой. Я говорю, ты знаешь, у меня вот такая тема. Что делать, когда не знаешь, что делать? Она опять сказала очень красиво. Я хочу вам процитировать. Она сказала, когда не знаешь, что делать, надо посоветоваться с тем, кто знает все, кто знает, что делать. Надо посоветоваться с тем, кто знает все. Что это? Мы говорим, это молитва, это разговор с ним, это отойти куда-то и просто поговорить, и выговориться ему, и почувствовать, что на сердце стало легче, и сказать: Всевышний, спасибо, что ты спас эту девочку и этого человека и того. Мы не знаем, почему ты решил так в отношении вот этих и этих других людей. Мы не знаем. Но мы верим тебе, что все, что ты делаешь, это благо и для этих людей тоже. Понять не нужно. Не нужно нам здесь ничего понимать. Нужно понимать только то, что касается нас. Как вести себя в той или иной ситуации. И понимать, что безвыходных ситуаций не бывает. Если Всевышний ставит какой-то вопрос, он обязательно дает на него ответ. Наша задача – найти этот ответ. Найти его в нашей душе, в ситуациях, которые происходят рядом, в каких-то книгах умных. Найти его, получить его, ощутить его и ответить так, как это будет принято небесами. Мне очень понравилась одна шутка, которую я недавно прочитала. Шутка была такая. Безвыходных ситуаций не бывает? Подумайте о тех омарах, которые находились в аквариуме ресторана. В аквариуме ресторана, как вы понимаете, находятся те омары, которые должны быть свежими до того момента, пока они попадут на сковородку. Подумайте о тех омарах, которые находились в ресторане, в корабельном ресторане «Титаника». То, что произошло, было ужасно и неожиданно для людей, которые собрались на «Титанике». То, что произошло, было спасением для приготовленных уже, так сказать, для употребления гостями этого корабля, было спасением для этих омаров. Это, ну, то есть они ушли в свое дальнейшее плавание по жизни. И как говорил Черчилль говорил: я никому теперь не желаю быть здоровыми, молодыми, богатыми. Ведь те, кто плыли на «Титанике», были здоровые, молодые, богатые. Я желаю всем только удачи. Удачи по-нашему, это называется сията дишмая. Сията дишмая во всем. Во всем помощи с небес. Помощи с небес в любых жизненных ситуациях. И единственное, что мы ждем, мы ждем от себя правильной реакции. Правильной реакции. Был такой рав Мордехай Погромински. Это было давно-давно. Это было. И у него была такая присказка. Присказка. Иуди афпам лотуэ бадерех. Еврей никогда не ошибается на своем пути. В своей дороге, на своем пути. И о нем известна такая история. Он ехал по своим делам. Он бывал в других городах, жил он в Ковна. И он в пятницу утром возвращался к себе домой провести шаббат. Кончились какие-то его дела, он сел в поезд, и, так сказать, поезд шел хорошо, должен был прибыть вовремя, домочадцы уже все делали для встречи субботы и для встречи отца семейства. И вдруг в поезде он познакомился с евреем. И они заговорились, когда два еврея встречаются. И это же не, так сказать, то, что у нас в синагогу вышел, и вот, вот они тебе, есть с кем поговорить, и есть с кем обсудить какой-то хидуш, и есть с кем какой-то вспомнить какие-то... то, чего душа требует, какие-то вещи важные для еврея. Тогда, ой, встретить еврея в поезде. Они сели и заговорились. Это был еврей, который тоже ездил по делам и тоже возвращался в Ковно. Он был моэль, он производил бриты, и вот, значит, он тоже из своей поездки возвращался. И когда два еврея встретились, они заговорили, и эту строчку обсудили, и ту, и вот эту гемару, которую он учил, когда он был еще вот в таком возрасте, он думал, что так, а вот сейчас он смотрит на это по-другому, а вот как рав смотрит, и все. Короче говоря, они заговорились и проехали Ковно, проехали свою остановку, и когда они уже опомнились, вот этот человек, значит, говорит, боже мой, куда мы заехали, где мы, что нам делать? И с долей иронии, посмотрев на рава Мордехая Грамински, он говорил, ну, не сработала твоя теория, не сработала твоя теория, иуди, афпам лотуэ бадерех, никогда не ошибается в дороге. Вот мы с тобой попали в интересную ситуацию. Они вышли. Чужое совершенно место, очень далекое. Какое-то, в общем, там редко останавливается этот поезд. В общем, какая-то дурацкая совершенно ситуация. Они спрашивают на улице, они понимают, что если они будут ждать поезда, который идет в обратное направление, все, они опаздывают на шаббат, они не могут уже двинуться с места, они не могут никуда ехать. И они ищут. Может быть, в этом местечке есть какая-то еврейская семья. Может быть, в этом местечке есть какие-то евреи, которые могут их принять на шаббат. Какие евреи? Боже мой, абсолютно, абсолютно далекое от еврейства место. И вдруг кто-то вспоминает, что вот там где-то далеко, вот там по той улице и по той, и через канаву, и через Рытвину, и за лесом, и там живет, кажется, еврей. Кажется, еврей. Почему вы так думаете? Так вот, он давно уже, конечно, он живет не по-еврейски, но вот мне кажется, они пошли туда. Какой у них был выход? Какой был выход? И когда они постучали у двери вот этого человека, и он открыл дверь и увидел двух евреев, что он закричал? Он закричал: «Авраам Авину за Ильяу Анави! Авраам Авину и Ильяу Анави!» Появились вот у него на пороге. Почему он так закричал? Это на самом деле был еврей, который уже давно-давно-давно оставил все еврейское. Он был единственным евреем на все это, так сказать, на всю эту деревню. Это Богом забытый уголок земли. Но ровно неделю назад у него родился сын. И он понимал, что как бы надо сделать обрезание. И как бы для евреев это очень-очень важное дело в жизни. Но куда? Куда? Где? Кто его примет? Куда он поедет? Как это все будет? На какие деньги? решимости у него не хватило сделать то, что надо, но Всевышний почему-то решил, что его сыну нужно сделать обрезание на восьмой день. И появившиеся люди сказали: нет, конечно, мы не Авраам Авину и не Ильяу Анави, но обрезание твоему сыну будет сделано вовремя на восьмой день. Всевышний делает такие вещи, что мы не можем сказать, что что-то происходит случайно. Случается, да, но не случайно. И эти два слова «случилось» и «случайно» это похожие друг на друга слова, абсолютно не имеют ничего общего одно с другим. Случилось так, да, но не случайно. Я вам расскажу свою печальную историю вот этого самого четверга, Йом-Хамиши. Когда мы в хорошем настроении после Эрусина приехали домой, и когда еще раз я проверила, что 125 салатов уже лежат, у нас такие сильные, сильные холодильники, и уже все готово. И я уже пересчитала 8 салатов на первую трапезу, 8 на вторую, туда рыбку такую, туда селедку такую, все, 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 все. Дальше я сделала глупость. Я сделала глупость. Я перед сном посмотрела новость. И снова Эйнкоах. Когда я прочитала о том, что есть четвертая жертва этого страшного теракта, о том, что человек, который как бы случайно проезжал по улице, увидел из окна машины, что что-то вот террористы, выскочил, убил этих террористов, обезвредил, это у нас называется обезвредил, то есть они больше уже не могли после этого никого застрелить. И вдруг, через доли секунды, он был застрелен нашим солдатом-резервистом, которому дали отпуск на 2 дня, он был в Газе, и он приехал на 2 дня домой, и не разобравшись, а это же все доли секунды, и этот парень, герой, стоял близко к машине этих арабов, и я, боже мой, все, снова руки опустились. Снова я стала представлять себе, боже мой, как будет жить теперь этот солдатик, который хотел хорошего, который хотел тоже, хотел обезвредить террориста, который за доли секунды невозможно сообразить, как, что. И это, и опять-таки я вспомнила слова моей дочке, и я поняла, что он не случайно проезжал в этот момент по этой дороге, и не случайно он повернул голову и это увидел. И это все непонятно, да, но не случайно. И мы не должны искать виноватых в той ситуации, или в этой ситуации, или мы не должны искать виноватых, мы должны искать свое место в картине мира, свое место при полном понимании того, что то, что происходит, это происходит мишамаим. Я все время вспоминаю ту женщину, которая потеряла 2 детей. Теракт такой страшный, на автобусной остановке был, ее фамилия Полей. И как, когда приходили к ней ее Ленахем, как она имела силы и усиливала веру всех, кто к ней приходил. Она, потеряв самое дорогое, что у нее есть в жизни, она понимала, что, видимо, ее ангелы были необходимы в тот момент там, в другом мире, в лучшем мире, в мире, который называется Улам Аэмет. Она это понимала, и она могла это передать нам. Понимаете? И я стала делать то, что я должна была делать. Я вам расскажу сейчас, что я должна была делать дальше и что последовало за этим вот четвергом, за этим Йом Хамиши. Но сначала я вспомнила еще одну историю, которая очень показательна. Я не помню, может быть, я когда-то ее рассказывала. Но она меня поразила. Много лет назад я прочитала, и даже там было все написано. Ну, я же, конечно, батоха вылетела тут же, я забыла, и не могу вам точно пересказать, где это было, город, год. Была такая история, это было в тяжелые тоже времена, это было давно, это было тогда, когда люди тяжело работали, и когда не было у людей ни стиральных машин, ни посудомоек, не было у людей памперсов. Жили люди достаточно трудно. И тоже, так сказать, стол не отличался изысканностью. И кроме всех общих бытовых неурядиц, значит, в семье заболел ребенок. Женщина, почему-то одинокая женщина, воспитывала ребенка. Понимаете, бывают такие ситуации. И ребенок заболел. Ребенок заболел. Она кинулась к врачам. Какие-то, значит, светила. И последнее все, что было дома, она заплатила тому или другому. И тот, и другой светила что-то там пытались. В общем, все сошлись на том, что есть только одно лекарство, сейчас сказали бы слово экспериментальное, которое может сделать аптекарь, провизор, но составные вот этого лекарства, они необыкновенно дорого стоят, это немыслимо дорогое лекарство, поможет оно или нет, 100% гарантии нет, но это какая-то надежда. Потому что в любом другом случае, значит, ребенок погибает. И вот там-то и там-то, значит, можно это лекарство купить. Там-то и там-то это было очень далеко от ее дома. Но она собралась. Денег соседка согласилась посидеть с ребенком. Всего-то было ничего, это было сутки пути, там, не знаю, полсуток, 12 часов туда, 12 часов обратно. Она договорилась обо всем, и она вышла в дорогу. На транспорт денег не было, и она пошла пешком. И она еще не знала, что она скажет этому провизору. И как она будет умолять дать ей это лекарство? В общем, какое-то что-то у нее в голове роилось, какие-то планы, она к нему пришла. И когда он посмотрел на нее, когда он посмотрел на то, как она одета, он сказал, о чем речь? Это лекарство могут позволить себе только очень богатые люди. Тем более вам не дали гарантию, что это лекарство поможет. Совершенно, так сказать, неоправданная вещь. То, что вы шли целый день для того, чтобы говорить со мной об этом. А я не могу вам дать это лекарство просто так. Для меня это серьезная финансовая яма. Это я всей душой хотел бы вам помочь, но о чем речь? Не о чем говорить. Вы никогда в жизни не сможете это оплатить. Тогда она сказала, я все продумала. Пожалуйста, дай мне это лекарство. И я обязуюсь работать на тебя 5 лет бесплатно. Я буду делать все, что ты скажешь. Я научусь смешивать составы, я буду мыть пробирки, я буду мыть твою аптеку, я буду работать на тебя по 10 часов каждый день, только дай мне в долг это лекарство. Он посмотрел на нее, и, видимо, ее слова вызвали у него доверие. Он посмотрел, кроме того, это была молодая женщина, молодая, достаточно сильная, и она прошла сейчас путь в 10 часов, и она даже не выглядит совершенно, так сказать, полумертвой. И он сказал: хорошо, хорошо, я приготовлю тебе это лекарство, посиди, мне нужно время, посиди здесь, и дай Бог, чтобы оно тебе помогло. Но вне зависимости от того, поможет оно тебе или нет, мы подписываем с тобой бумагу, что ты обязуешься работать на меня 5 лет. 5 лет без зарплаты. Он приготовил, она все подписала, он приготовил ей это лекарство. Она сжала руками этот пузырек и тронулась в обратный путь. Дорога была нелегкая. Она уже, конечно, устала. Она держала у груди этот пузырек с лекарством, как самое дорогое. Это на самом деле было самое дорогое. То единственное, это единственная вещь, которая могла спасти ее сына. И как это часто бывало в то время на таких вот пустынных дорогах, показался грабитель, человек определенной профессии, который, увидев, что она что-то прижимает к груди, что-то драгоценное, попытался у нее эту, думая, что это кошелек, это деньги, что человек может прижимать к своей груди, попытался у нее этот якобы кошелек вырвать. И пока они боролись, пузырек выпал, еще в руках он надломился, разбился, это лекарство вылилось на ее вот ту одежду, пальто, тулуп, я не знаю, что было на ней одето, и она оказалась посередине дороги с обещанием, что она будет работать на того человека 5 лет бесплатно, со смертельно больным сыном, без всякой, не то что гарантии, без всякой надежды на его выздоровление. И вот в этот момент, что делать, когда не знаешь, что делать? Что делать? Цветаева повесилась. Примерно в такой момент. Разные люди по-разному переносят такие моменты. А эта женщина повернула обратно и пошла обратно в аптеку. Она пошла в аптеку, уже было позднее время, она долго стучала у входа. Когда дверь отворилась, он сказал: что? Что? Что ты здесь делаешь? Что? Ты разбила этот пузырек? Но ты обязалась работать на меня. Я тебе отдал эти драгоценные капли. У нас написана бумага. Мне не важно, что случилось с этим пузырьком, что у тебя произошло. И она сказала: нет, нет, ты меня не понял. Я не пришла разорвать этот договор. Я пришла взять его, чтобы подписать еще 5 лет. Еще 5 лет я буду на тебя работать, если ты снова приготовишь мне это лекарство. И она протянула руку, чтобы взять лист договора и подписать еще лишние 5 лет. 5 лет – годы, которые она обрекала себя на нищету, на каторжный труд. И вдруг он понюхал воздух, посмотрел на ее залитое этим раствором пальто, еще раз понюхал, он был очень опытный аптекарь, специалист, провизор-специалист, как бывали раньше провизоры. Это были провизоры, которые лечили людей, которые могли сравниться с самым опытным профессором. Он еще, это не касалось душевных качеств, это касалось профессиональных качеств. Он еще раз понюхал воздух, и он сказал: подожди, подожди, стой здесь. Он побежал обратно в заднюю комнату своей аптеки, там, где он делал лекарства. И он был там какое-то время, после чего выбежал оттуда абсолютно бледный, бледный как смерть, и упал перед этой женщиной на колени. Он упал перед ней на колени и сказал: только не губи меня. Что? Что я? Я могу погубить тебя? Что случилось? Оказалось, что он перепутал пузырьки, и он дал ей то лекарство, которое могло через минуту, которое не могло, а которое должно было через минуту после приема 3 его капель погубить этого ребенка. То есть он оказался бы убийцей. Ребенку грозила неминуемая смерть, а ему грозила неминуемая тюрьма. То есть тот грабитель и та минута отчаяния, это тоже все было не случайно. То, что случилось по дороге, это было не случайно. И тогда он сказал ей: я сейчас сделаю тебе правильное лекарство, но только прошу тебя, никому не рассказывай. И на самом деле, сейчас я вам расскажу, как до нас дошел этот рассказ. Он сказал: никогда никому не рассказывай о том, что произошло, иначе я вынужден буду закрыть аптеку и идти по миру. Я ничего больше другого не умею делать. Это у меня большая семья. Я должен кормить свою семью. Это страшная ошибка. Я виноват. Но я тебя умоляю. Я тебе сделаю сейчас лекарство. Я не возьму никаких денег. Не надо никакого уговора. Вот он на ее глазах порвал этот уговор о том, что она должна была работать для него. И как мы узнали вот эту историю? Мы узнали ее от раввина, которым стал тот мальчик после того, как он вылечился от этой болезни, благодаря лекарству, произведенному этим аптекарем, после того, как он выучился, после того, как он уже женился, создал свою семью, и только после того, как старенький аптекарь ушел уже в другой мир, он смог, этот молодой раввин, смог рассказать историю, которая произошла с его матерью и с ним в его детстве. То есть ничего страшнее той минуты, ничего не могло было быть в жизни той женщины. Та минута спасла жизнь ее сына, ее жизнь, их будущих, ее будущих внуков, правнуков. Мы не знаем, что может произойти в следующую минуту. Мы не знаем, почему это произойдет. Мы должны только договариваться с тем, кто знает все. А кто знает все, это та, кто-то атеист, сейчас даже принято так, ну, мы говорим, Бог Всевышний, Создатель, Творец. А сейчас есть новый набор слов. Энергетический центр Вселенной. Не знаю, не важно как, не важно как, но это тот, кто знает все. Поэтому посмотреть на ситуацию, которая происходит с нами, со мной в эту минуту, и спросить себя, Всевышний, поднять глаза к небу и спросить Всевышний, я беседы? Я в порядке, я тип-топ, я не сделала ничего плохого. Я то, что я стараюсь делать, это хорошо. Я вам скажу, что я стараюсь делать вот в этой ситуации, которая происходит. Наша амута, Орнехемия, мы собираем деньги, мы стараемся подарить людям чудо шаббата. У всех есть шаббат, у многих людей болеет шува, у многих людей, которые родились уже в религиозных семьях, знают, что такое шаббат, соблюдают шаббат, готовят все заранее, не пользуются электроприборами всякими, не закрывают компьютеры, телефоны. Все это делают довольно большое количество людей, слава Богу, Барух Ашем. Но даже в нашей, так сказать, компании людей, соблюдающих шаббат, все ли умеют радоваться шаббату, радоваться, ждать его и проводить его весело, вкусно, увлеченно, а не со вздохом, ой, опять пятница, опять надо готовить. Только что прошел шаббат, опять надо все начинать сначала. Ой, опять, к большому сожалению, у нас есть такая черта характера. Я думаю, что все-таки это черта характера вот нашей такой вот ментальности. А, да. Дойти до истины мы можем, понять, философски осмыслить, все это да, служить истовым служением тоже да, но получать от этого удовольствие, радость, вот с этим у нас сложнее. И поэтому мы придумали делать такие шаббаты, чтобы людям там было хорошо, чтобы дети там приобретали себе друзей, как у нас это говорится, бней додим, двоюродных, пусть не по крови двоюродных, пусть по духу. И вот мы стали там какое-то время назад, мы стали делать такие шабаты. И очень хорошие отзывы. И мы считаем, что мы делаем очень важное дело, и это нам дает такое ощущение того, что мы, вот как я со своими духами, я должна это делать. Это мой ответ, это мое место, это моя линия борьбы, не обороны, борьбы. И вот так же наши шаббаты, вот эти наши веселые, теплые, духовные шабаты, и двор Торы не по какому-то обязаловке, не по какой-то обязаловке, а потому что хочется сказать. А почему хочется сказать? А потому что люди, которые на тебя смотрят, они хотят услышать. Вот такое ощущение. И вот, значит, мы готовили этот шаббат. Шаббат, который был вчера. Барух Ашем. Сегодня мы расплачивались с этим местом. Поэтому я даже могу вам сказать совершенно точно, что детей, значит, у нас было, чтобы они все были здоровы, 12 тинуким до 2 лет. От 2 до 12 лет у нас было 67 сладких, бурных детей. От 12 и всех взрослых, короче говоря, мы должны были поднять шаббат на 180 человек, и чтобы всем без исключения было хорошо. А хорошо в шаббат – это то, чего ждет от нас Всевышний. И каждый из тех, кто был там, он тоже, видимо, спросил у того, кто знает все, что делать, когда не знаешь, что делать. И, видимо, получил ответ – радоваться шаббату, получать удовольствие. И чтобы мизбеах, да, чтобы, так сказать, наши трапезы, наше сегодняшнее приношение жертв, жертвенник, приношение курбанов, чтобы это было вау, как красиво, вау, как вкусно, вау, как тепло и вау, как весело. И мы должны были это все подготовить. И мы готовили очень-очень тщательно. Мы, конечно, переживаем. Мы, конечно, у нас, мы очень рады в этот раз. У нас были люди из Афакима. И эти люди не должны были платить за себя ничего. Обычно мы в нашей системе, у нас очень сложная такая бухгалтерия, мы стараемся, чтобы семья заплатила треть стоимости такого шабата, а наша амута, которая, так сказать, собирает на это деньги и благодарна всем турмим, всем, кто жертвует на это деньги, амута платит 2/3 стоимости. Но мы решили, что люди, семьи из Афакима не должны это делать. Им достаточно сложно и достаточно тяжело сейчас. И, конечно, все стараются помочь. Все стараются помочь, и это естественно. Но при этом надо знать, что твоя роль в жизни быть, в зависимости от того, ребенок, ты родитель, ты дедушка с бабушкой, ты брат, ты ученик, ты работник. У тебя есть в этой жизни какая-то роль, тавкит, какая-то должность. И вот в этой должности ты должен понимать, что хочет тот, кто знает все обо всем мире и кто знает все о тебе. Мы к этому шабату приготовили бирконы, такие, ну, книжечки Беркат Амазон, молитва. После еды, после трапезы, после каждой трапезы мы читаем молитву. И мы написали Беркат Амазон. Ну, в основном, конечно, у нас все ивритоязычные, потому что мне очень приятно, что едут не только родители, но уже едут и дети, молодые пары, молодые ивритоязычные уже пары, дети русскоязычных родителей, и им тоже хорошо и тепло и интересно. И мы написали по-русски. Вот я, к сожалению, не взяла с собой, я бы вам показала, Беркат Амазон, и написали пожелание. Счастье, здоровье, мира в душе и во Вселенной. И вы знаете, ко мне подошел один человек, мужчина, у которого жизнь не очень сложилась. То есть он был на этом шабате со своими детьми. То есть, видимо, у них с женой по очереди они, значит, дети. Там-то здесь. Бывает так, бывают ситуации, когда без этого не обойтись. Бывают такие ситуации, когда развод – это единственная возможность. И он подошел ко мне и говорит: вы знаете, что самое главное в вашем пожелании? Снова прочитал: здоровье, счастье, мира в душе и во Вселенной. Он сказал: самое главное пожелание – это мира в душе. Если бы у нас у всех, у меня, был мир в душе, насколько лучше, сейчас говорит, качество жизни, насколько лучше было бы качество нашей жизни. И вот этот мир в душе, это то, о чем мы советуемся с Всевышним. Все правильно, все хорошо, я сделал, я тип-топ. Я, не дай Бог, я был усталый, но я не позволил себе как-то огорчить жену. Я не позволил себе там рявкнуть на детей. Нет, все нормально, все. Мир в душе. И это замечательно. Так же точно. Каждый человек. И последнее, что я вам скажу, как мы получили, как я для себя получила какой-то вот, ну, это говорят, нашикат шеляшем, как бы, как наша амута получила нашикат шеляшем, поцелуй от Всевышнего. То есть что-то такое, какой-то, знаете, комплимент от шефа. Когда я ходила, значит, по магазину и все закупала для этого шабата, ну, потому что мы считаем, что это должно быть все очень вкусно, и мы берем там что-то, мы берем кеттеринг, ну, а все такое основное, все приятное, салаты, десерты, все, мы все готовим сами. И я ходила по магазину, сложная ситуация сейчас, да, значит, никто нам ничего не возит, арабских рабочих нету, слава Богу, вот, и мы как-то сами это все, ну, вот в одном магазине обещали нам все привезти домой, их слишком много, понимаете, надо было. И вдруг я получаю письмо, что, ну, я изменю имена, что вот, скажем, с вами говорит Рахель, я помощница, значит, человека по имени Давид, он очень хороший человек, и он услышал от Шмулевича, человека по имени Шмулевич, о вашей амуте, о том, что вы делаете. Он очень многим помогает, и его заинтересовал ваш проект. И, может быть, значит, вот он примет в нем участие. Если хотите, значит, давайте с вами поговорим. Тогда-то, тогда-то я написала. Я ведь с этими тележками, с этими продуктами, со всем этим я написала после 5. Давайте я смогу поговорить. И мы созвонились. Очень милая девушка. Я ей вкратце рассказала, что мы хотим, что мы делаем. Ну, у нас еще проекты есть. Внутри этого проекта мы берем детям, даем развлечения, родителей отправляем в романтические какие-то, так сказать, там походы, путешествия, там кафе куда-то. В общем, разные всякие вещи, которые делают людей счастливыми, которые делают семьи теплее, отношения лучше. Вот это вот то, что нас заботит. Я ей все рассказала. Значит, и я положила трубку. Я начала думать, откуда это знакомство, кто, и я вспомнила, как он мог узнать про нас. И вот это тот нашикат шеляшем. Когда-то у наших учеников была бар-мицва сына, чтобы он был здоров, сладкий мальчик. И после бар-мицвы хозяин дома, папа мальчика, попросил, чтобы мы просто довезли, значит, трэмп дали очень уважаемому человеку, которого зовут, значит, Рав Шмулевич, который сын того самого Рава Шмулевича, который когда-то спасал Тору в огне Второй мировой войны, вот когда было спасение, значит, Ешивы Мир. Он тот человек, который возглавлял Ешиву и вывозил через Шанхай, через Дальний Восток, вывозил Ешиву Мир, и так, чтобы, так сказать, учеба Тора дошла до наших дней, до нас, до наших мужей, до наших сыновей. И мы едем, мы подвозили просто его сына, а это было перед каким-то вот нашим мероприятием, перед каким-то праздником. Хануку мы обязательно делаем, Пурим делаем, Рош-Шана, какие-то вот такие вот, чтобы было людям весело, хорошо. И мы что-то такое друг с другом, с мужем сказали, и все, и для того, чтобы объяснить ему, о чем мы разговариваем, мы ему рассказали. В двух словах, ну, немножко короче, конечно, чем то, что я рассказываю вам, рассказали и о том, что вот, значит, мы делаем. И он, выходя из машины, вынимает чековую книжку, пишет чек на 1000 шекелей, дает нам, и говорит, меня очень тронуло вот то, что вы рассказали, то, чем вы занимаетесь. Дорогие мои, прошло 4 года. 4 года. И вдруг каким-то таким путем к нам приходит вот эта материальная поддержка. То, без чего мы не можем существовать, потому что эти шабаты мы можем дать душу, но всех накормить, всех поселить, постелить постели на 180 человек и так далее, снять помещение, это все большие деньги в Израиле. И вот судя по тому, что вот так вот прямо перед шабатом нам пришел такой сюрприз, и надо сказать, что он уже сдержал свое обещание и нам помог, и он обещает нам помогать регулярно. Это для нас как глоток воздуха. Благодаря этому я поняла, Всевышний за эту идею, Всевышнему нравится эта идея. То есть каждый из нас, наверное, должен спросить Всевышний, то, что я делаю, как ты на это реагируешь? Тебе нравится то, что я делаю? Как я работаю? Как я общаюсь со всеми, со своими домашними, со своими соседями? Сколько времени я уделяю учебе Торы? Сколько времени я играю со своими детьми? И так далее, так далее, так далее. И если вы почувствуете, Мишамаем, ответ «да», Коля, кого ты молодец, наливай, дай Бог. И опять убираю лозунг «Анахну не на цеах, мы победим». Нет, «Анахну не на цеах», когда мы с Всевышним. Мы победим с Всевышним, Всевышний с нами. Или только тогда, когда мы будем Всевышним. Дорогие, когда мы не знаем, что делать, давайте спрашивать, что делать вот там.